Глава 3. Ошибочное поведение верующего. Нам не следует подвергаться такому заблуждению, будто верующие, которые обольщены злыми духами, это самые порочные, самые грешные и отпавшие христиане. Напротив, часто это всецело преданные христиане, которые духовно продвинулись дальше средних христиан. Они проявляют усилия повиноваться Богу, они готовы заплатить за это любую цену. По неведению они впадают в состояние пассивности, ведь они всецело отдали себя Богу, только они не знают того, как им следует сотрудничать с Богом. Те же, которые менее серьезно воспринимают духовные вещи, не оказываются под такой серьезной опасностью впасть в состояние пассивности. Как человек может погрузиться в состояние пассивности и оказаться наконец во власти врага, если он придерживается еще собственных представлений, хотя и считает, что он всецело посвятил себя Господу? Такой христианин может другим образом предоставить злым духам место, а не в этом отношении, о котором мы здесь рассуждаем. Только преданные христиане, которые не преследуют собственных интересов, открыты для пассивности. Воля их может легко оказаться в таком состоянии, потому что они стремятся к тому, чтобы следовать всем повелениям. Многие христиане удивляются тому, что Бог не простирает над ними своего покрова. Но разве нет у них для этого правильных причин? Как Бог может допустить, чтобы злые духи обольщали верно идущие души? Многие просто утверждают, что Бог обязан защищать своих детей в любых обстоятельствах. Они не знают того, что необходимо выполнять и условия Бога, если хотим рассчитывать на Его защиту. Если кто-то выполняет условия, благоприятные злым духам, Бог не может закрыть для них доступ, потому что он является Богом, верным закону. Так как христианин сознательно вручил себя злым духам, Бог не может отрицать их право господствовать над этим человеком. Многие убеждены, что чистые побуждения должны сохранить нас от обмана и обольщения. Они упускают тот факт, что большинство из обольщенных в мире людей – это люди, которые питались добрыми намерениями. Честность не является гарантией, что человек не будет обольщен. Также и познание не является этой гарантией. Если верующий пренебрегает учением Библии, если он упускает возможность молиться и бодрствовать, если он уповает на то, что чистые побуждения сохранят его от обольщения, тогда он, несомненно, окажется его жертвой. Как же он может ожидать того от Бога, что Бог прострет над ним свой покров, если он уже выполнил все предпосылки для действий злых духов? Бесчисленное множество верующих считают, что совершенно исключено, чтобы обольщенными оказались именно те, которые обогащены большим духовным опытом. Но вот это самоупование как раз и является причиной обмана и обольщения, которому они фактически уже подвергли себя. Если они не окажутся достаточно смиренными, то следует согласиться с тем, что они могут быть обольщенными и будут обольщаться все более и более. Состояние обольщенности не является делом жизни, а делом познания. Духу Святому часто очень тяжело указать человеку на истину. Такому человеку, который в начале своей жизни веры принял слишком много идеалистических мнений и поучений. И другим людям также очень тяжело предложить такому человеку необходимое объяснение, если уже предубеждения определили его толкование Писания. Опасность этой ложной самоуверенности заключается в предоставлении злым духам возможности выполнять и продолжать свое дело. Мы видели уже, что неведение является причиной пассивности, а пассивность, в свою очередь, является причиной порабощения. Но верующий никогда не был бы порабощенным, если бы он обладал истинным познанием. Сама пассивность, собственно, это ошибочно понимаемое послушание. Можно было бы даже сказать, что это преувеличенная отдача или преувеличенное послушание. Если бы христианин знал, как злые духи требуют для своих действий медлительности и лени от человека, он никогда бы не впал в пассивность. Если бы ему было ясно, что Бог не превращает человека в марионетку, тогда он не стал бы пассивно ожидать внешних толчков и побуждений. Своим трагическим состоянием многие христиане обязаны в настоящее время своему неведению. Христианину необходимо познание, чтобы он мог отличать действия Божьи от действий сатаны. Ему должны быть известны соответствующие принципы, в согласии с которыми с одной стороны действует Бог, а с другой стороны действует сатана. Тот, у кого имеется такое познание, защищен от нападения властей тьмы. Так как сатана одолевает верующего ложью, он считает, что от верующего надо скрыть истину, а ее истину, наоборот, надо противопоставить ему. Так как он хочет держать пленника во тьме, ему необходимо предложить свет. Запомним хорошо. Принципы, которые определяют действия Духа Святого, прямо противоположны тем принципам, которые определяют действия злых духов. Дух Святой и злые духи трудятся по своим особым принципам. Несмотря на то, что злые духи весьма искусно выступают под покровом различных маскировок, их рабочий принцип остается прежним, все тем же. Если исследовать внутренние принципы, мы, несомненно, сможем отличать то, что от Духа Святого, и то, что от злых духов, потому что эти силы безошибочно действуют по своим законам. Я хотел бы обратить внимание на некоторые из ошибочных взглядов, слишком часто проявляющихся у многих христиан. Итак, ложное представление о сораспятии со Христом. Состояние пассивности может направляться ошибочным представлением и пониманием сораспятия со Христом. Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Некоторые дети Божьи ошибочно полагают, что этот стих говорит о самоугасании. Они считают потерю личности, отсутствие проявления воли и самообладания, а также пассивное соскальзывание своего «я» в состоянии механического, автоматического послушания за вершину духовной жизни. В соответствии с такими представлениями им не следует более лелеять никаких чувств, им следует отречься от всяких личных желаний и интересов. Наоборот, им следует стремиться к самоуничтожению, чтобы низвести себя к положению трупа. Необходимо окончательно, тотально вытеснить их личность. Они недопонимают или извращенно понимают заповеди Божьи и думают, что они означают самоугасание, самоуничтожение и самоотрицание. Их ошибочное понимание, умирая для себя, простирается до того, чтобы лишиться всякого сознания самих себя. Они непрестанно работают над тем, чтобы упразднить самосознание, чтобы им не чувствовать и не ощущать ничего более, кроме присутствия Божия. В силу таких ошибочных взглядов они полагают, что им нужно практиковать состояние в кавычках «мертвости». Если они начинают сознавать свое «я» или свои личные интересы и желания, они торопятся предать их смерти. «Так как я сораспялся со Христом, — говорят они, — то я уже больше не существую, потому что Христос живет во мне, а потому я уже не живу более. Так как я умер, мне необходимо практиковать состояние мертвости, а это значит, что у меня уже не должно быть более никаких чувств и никаких помышлений. Так как Христос пребывает во мне, то Он и мыслит, и чувствует вместо меня. Личность моя уже уничтожена, а потому я пассивно повинуюсь Ему, разрешая ему мыслить и чувствовать вместо меня». К сожалению, они упускают из вида то, что Павел далее говорит о том, что он еще ныне живет во плоти. Павел умирал, но несмотря на это он не умер. «Я его было распято, но тем не менее это же я живет еще в его плоти». Павел, который прошел путем креста, заявляет: «А что ныне живу?» Так подтверждается та мысль, что крест не изглаживает нашего «я», но оно будет существовать вечно. В конечном итоге наступит день, когда это «я» войдет и в жизнь вечную. Какая была бы мне польза от избавления, если бы кто-то другой вместо меня вошел в небеса? Если мы считаем себя умершими со Христом, то означает ли это, что мы действительно умерли для греха, что свою душевную жизнь мы предали смерти? Даже самую лучшую, самую праведную и самую добровольную жизнь души нужно предать смерти. Бог ожидает от нас, что мы отвергнем желание жить своими собственными силами, а вместо этого будем жить с помощью Него, опираясь на Его силу. Это совсем не говорит о том, что нам нужно приостановить все свои различные функции, чтобы превратиться в пассивных. Все обстоит как раз наоборот. Такое хождение с Богом требует, чтобы мы ежедневно пользовались активно своей волей в созвучии с Богом и верой в Него, чтобы мы отвергли свои собственные естественные силы, а вместо этого пользовались силой Божьей. Как телесная смерть не является уничтожением, так смерть в озере огненном не является изглаживанием. Так и сораспятие со Христом не является самоугасанием. Человек должен существовать как личность. Воля его должна функционировать. Только его плотская жизнь должна умереть. Так учит Священное Писание. Последствия упомянутого ошибочного взгляда таковы. Первое. Верующий становится пассивным. Второе. Бог не может больше употреблять его, потому что человек нарушил те принципы Божьи, в соответствии с которыми Бог действует. И третье. Злые духи пользуются возможностью владеть человеком, потому что он несознательно выполнил условия для их действий. В силу своего ошибочного понимания истины он становится орудием врага, который выдает себя за Бога. Достоин сожаления тот факт, что это недопонимание учения, которое изложено в послании Галатам, 2 глава, во многих случаях содействовало обману и обольщению. После такого умирания человек, естественно, лишается всяких чувств. Он уже не в состоянии более самостоятельно чувствовать, у него уже нет никаких чувств по отношению к другим. У своих ближних он оставляет впечатление человека бесчувственного, как кусок железа, как камень. Он ничего не знает о бедствиях в жизни других, не замечает и того, сколько боли он причиняет своим ближним. Но этот человек совершенно не сознает ни своего собственного своеобразия, ни поведения, ни своего действия. Он говорит и действует, совсем не пользуясь своей волей. Он не знает, откуда появляются его слова, мысли и чувства. Хотя в данном отношении он не принимал никаких решений в своей воле, слова его и чувства его текут как поток. Действия его совершаются механически. Он не знает происхождения их, какая-то чужая сила приводит его в движение. Но он остается, однако, своеобразным. Хотя он и не сознает самого себя, зато он ясно ощущает, как другие относятся к нему. Он склонен к тому, чтобы превратно понимать вещи, соответственно, этому и страдает. Это несознание образует предпосылки для вражеского проникновения. Злые духи могут таким образом трудиться, атаковать, внушать, мыслить, теснить, подавлять, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны верующего, который вообще не воспринимает всего. Поэтому постараемся заметить себе. Все, что в общем определяется как умирание для себя, составляет фактически существенную смерть жизни, силы, воли и активности всего личного. Но оно ни в коем случае не означает умерщвление личности нашего человека. Мы не должны угашать самих себя и действовать на разрушение нашей личности. Нам необходимо понять это различие. Когда мы говорим «без моего я», мы просто имеем в виду без самоактивности, но не без самосуществования. Если христианин примет, предлагая ему толкование, касающееся потери его личности, он, следовательно, будет противиться, думать, чувствовать или проявлять малейшую инициативу. Он будет жить как бы во сне, хотя он и думает, что он действительно умер, а потому способен рассматривать себя совершенным, самоотверженным и глубоко духовным. Этим он отдает себя не для Бога, а для злых духов. Действия Божьи. И место Писания Филиппийцам 2:13 тоже толкует ошибочно. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Некоторые христиане полагают, будто этот стих учит тому, что Бог сам производит в нас как хотение, так и действие, а это означает, что сам Он влагает в свое дитя то, что Он желает, что Он уже совершил. Поэтому, так как Бог желает вместо Него и действует вместо Него, то Ему уже нет нужды более самому что-то делать. Верующий превращается в своего рода превознесенное существо, которому нет уже более нужды желать и действовать, потому что Бог делает все вместо него. Он подобен всего лишь механической игрушке, которая, не сознавая ответственности, не желает и не действует. Такие верующие, конечно, не понимают подлинного значения данного стиха. Бог действует в нас, но до того лишь момента, в который мы уже сами готовы к хотениям и действиям. Он действует лишь до этого момента и не далее. Хотений и действий Он не производит вместо нас. Бог стремится только привести нас в то состояние, в котором мы пожелаем и будем готовы исполнять Его благую волю. Но хотение и действие человек сам должен исполнять. Апостол ясно говорит: в вас хотение и действие, следовательно, не в Боге, а в вас. Наша личность еще жива. А потому сами мы несем ответственность и за свои хотения, и за свои действия. Да, Бог действует, только Он не действует вместо нас. Избирать и действовать – это дело человека. Бог хотел бы только побудить нас к тому, чтобы мы добровольно, бодро и от всего сердца обратились к Его воле. Но Он не отнимает у нас право исполнять и свою волю. Судит Он нас по своему благоволению. Он же предоставляет нам и право решать. Этот стих также учит нас тому, что наша воля нуждается в поддержке силы Божьей. Какими бездейственными и бесплодными являются все своевольные дела без Бога. Хотя Бог не может желать вместо человека, Он все-таки не хотел бы, чтобы мы желали чего-то без Него. Он побуждает нас к тому, чтобы мы желали в Его силе. Это значит, чтобы мы желали сообразно Его действиям в человеке. Так как христианин ошибочно понимает этот стих, он полагает, что ему нет нужды желать. Но таким образом он предоставляет другой силе, другой воле право господствовать над собой. Он побуждает нас к тому, чтобы мы желали в Его силе. Это значит, чтобы мы желали сообразно Его действиям в человеке. Так как христианин ошибочно понимает этот стих, он полагает, что ему нет нужды желать. Но таким образом он предоставляет другой силе, другой воле право господствовать над собой. Он не решает что-то избирать, что-то решать, сопротивляться какой-то силе, но он пассивно ожидает того, пока к нему снизойдет воля Божья. Но решает вместо него какая-то стоящая сила воли, которую он воспринимает пассивно. Он подавляет всякое собственное хотение. Результат таков. Ни сам он не пользуется своей силой воли для того, чтобы решать, чтобы принимать решения. Ни Бог не делает этого, ожидая активного сотрудничества. А вот злые духи овладевают его пассивной волей и действуют вместо него. Мы должны предельно четко уяснить себе, хочет ли чего-либо Бог для нас или мы сотрудничаем с Ним способностями нашей воли. Если Бог будет избирать и решать вместо нас, тогда у нас не будет никаких правильных отношений и взаимосвязей с делом, потому что сердце наше не будет участвовать в нем. Когда же мы опять придем в себя, тогда поймем, что действовали ведь не мы. Если мы воспользуемся активным сотрудничеством с Богом, мы будем действующими лицами, хотя и в силе Божьей. Человек, который подвергся обольщению, думает, может быть, что он является мыслящим лицом, действующим и говорящим, но как только Бог просветит его, он узнает, что у него не было ничего общего с этими действиями, потому что враг производил их. У Бога нет намерения предавать смерти наше хотение. Если мы говорим: «Отныне у меня нет никакой своей воли, только Его воля должна проявляться через меня», то это не значит, что мы посвятили себя Богу. Наоборот, мы соединились с лукавым, так как Бог никогда не заменяет нашей воли своей волей. Но вот правильный образ поведения. У меня своя воля, но я хочу исполнять волю Божью. Мы хотим отдать Ему в распоряжение способности нашей воли, но опять-таки мы делаем это не собственными силами, а посредством жизни от Бога. В целом дело обстоит следующим образом. Та жизнь, которая прежде питала силу нашей воли, предана смерти. Теперь же мы пользуемся теми способностями нашей воли, которые сообщает нам сила, дающая жизнь от Бога. Мы не исключаем силы нашей воли. Она всегда в наличии. Только жизнь теперь иная. Умерла единственно своя собственная жизнь, похоть. Воля же действует, только она обновлена Богом. В будущем сила воли активизируется посредством новой жизни. Дело Духа Святого. Христиане, которые оказались в состоянии пассивности и порабощения, не идут более в счет. Они не поняли действий Духа Святого. Ниже я укажу на некоторые из самых частых недоразумений. Первое. Повиновение Духу Святому. Многие верующие полагают, что согласно со сказанным в Деяниях 5.32 мы должны повиноваться Духу Святому. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Только они не исследуют вопроса на основании Писания, являются ли это духи истины или духи лжи. Они считают всякий дух, который нисходит на них, Духом Святым. Они думают, что такое послушание весьма угодно Богу. Но они не знают того, что Писание не учит здесь тому, что мы должны повиноваться Духу Святому. Мы должны повиноваться Богу Отцу через Духа Святого. Апостолы так и сказали в Деяниях 5:22, когда их привели в Синедрион на допрос. Должно повиноваться Богу. Если же кто-то превращает Дух Святой в объект своего послушания, забывая при этом о Боге Отце, он склоняется к тому, чтобы повиноваться тому Духу, который в нем или который вокруг него, вместо того, чтобы повиноваться Богу Отцу через Духа Святого. Такое поведение уводит его на путь пассивности и предлагает злым духам, кроме того, еще возможность и обольщать его своими подделками. Если мы переступаем за пределы Слова Божьего, мы подвергаемся бесчисленным опасностям. Второе. Господство Духа Святого. Конечно, мы вспоминаем наши прежние размышления о том, как Бог управляет нашим духом посредством Духа Святого, и как наш дух овладевает посредством души или воли нашим телом или всей нашей личностью. Однако духовные взаимосвязи здесь могучи. Дух Святой воздействует только на нашу интуицию, чтобы мы могли познавать Его волю. Он наполняет наш дух и ничто иное. Никогда он не овладевает и не наполняет непосредственно нашу душу или наше тело. Этот момент необходимо основательно рассмотреть. Вот поэтому мы не можем ожидать того, что Дух Святой может думать посредством нашего разума, чувствовать посредством наших чувств и решать посредством нашей воли. Интуиция в нашем духе воспринимает Его волю, чтобы мы уже думали по Его воле и чувствовали и действовали. Мы очень заблуждаемся, если полагаем, что мы должны вручить свой разум Духу Святому, чтобы он размышлял посредством него. Но он не требует действовать пассивной отдачей. Бог хотел бы сотрудничать с нами. Он не будет трудиться вместо человека. Он ни к чему не вынуждает человека. Дух Божий не овладевает непосредственно и нашим телом. Если мы хотим говорить, нам нужно открыть свои уста. Если мы хотим идти, нам нужно воспользоваться собственными ногами. В труде мы должны действовать своими руками. Дух Божий не вмешивается никогда в свободную волю человека. Наряду с его действиями в человеческом духе, который является новым творением Божьим, он уже не пользуется более никакой другой частью, областью человеческого существа, без согласия самого человека. Он никогда не пользуется ни одним из его членов вместо него. Человек должен быть своим собственным господином, он сам должен проявлять функции своего тела. Таков закон Божий, и Бог не хочет его нарушать. Часто мы говорим, Дух Святой владеет человеком. Мы имеем в виду следующее. Он действует в нас, чтобы мы были послушны Богу. Но если мы думаем, что Он непосредственно владеет всем нашим существом, мы глубоко ошибаемся. Как раз в этом отношении нам и следует отличать действия Духа Святого от действий злых духов. Дух Святой пребывает в нас, чтобы свидетельствовать нам, что мы принадлежим Богу. Но вот злые духи действуют в человеке, манипулируя, чтобы низвести его до положения робота. Дух Божий просит нас, чтобы мы сотрудничали с ним. Злые же духи помышляют не о непосредственном контроле. Вследствие этого совершенно ясно. Наша связь с Богом осуществляется в духе, а не в теле или душе. Если мы не будем знать этой истины, мы будем, естественно, ожидать от Бога того, чтобы Он непосредственно начал управлять нашим разумом, нашими чувствами и силой нашей воли, а затем и нашим телом, а потому и откроем дверь для обольщения злыми духами. Конечно, христианин не должен следовать своим собственным помышлениям, чувствам и желаниям. Но после того, как он получит в духе откровение, он обязан это полученное в духе указание осуществить своим разумом, своими чувствами и своей волей. Жизнь в духе. К ошибочным взглядам относительно духовной жизни следует отнести и данные. Первое. Говорение. В данном случае следует воспользоваться местом Матфея 10:20. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Христиане часто думают, что Бог будет говорить вместо них. У некоторых существует такое представление, когда они проповедуют в собрании, что им нет необходимости пользоваться своим разумом и своей волей, но им следует только пассивно поручить свои уста Богу, чтобы Он говорил с их помощью. Нужно заметить, что слова Иисуса в этом отрывке относятся только ко времени испытаний и преследований. Но здесь ничего не сказано о том, что Дух Святой будет говорить вместо верующего. Опыт Петра и Иоанна перед Синедрионом подчеркивает это значение. Второе. Водительство. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, идите по нему». Исайя 30:21. Многие верующие совсем не знают того, что этот стих специфически относится к народу Божьему на земле, к иудеям в тысячелетнем царстве, где уже не будет более сатанинского обольщения. Так как они упускают из вида этот факт, то полагают, что сверхъестественное водительство посредством голоса свыше – это высшая форма водительства. Они полагают, что они духовнее остальных, а потому принимают такие сверхъестественные указания. Они не прислушиваются ни к голосу собственной совести, ни к голосу интуиции, они просто пассивно ожидают сверхъестественного голоса. Эти верующие придерживаются того мнения, что им нет нужды думать, рассуждать, избирать или решать. Им нужно только просто повиноваться. Они обеспечивают за этим голосом место своей совести и своей интуиции. Следствие этого. Первое. Они не пользуются своей совестью. И второе. Злые духи пользуются полученной возможностью, а сверхъестественные голоса занимают место решений совести. Результат таков, что враг приобретает в таком верующем еще больше почвы. С того времени обольщенный уже отвергает влияние того, что он чувствует или что он видит, или что говорят ему другие. Он замыкается по отношению ко всем вопросам и сопротивляется вступать в беседу, в дискуссию. Это замена собственных решений совести сверхъестественным водительством объясняется разрушением нравственности лиц, у которых имеется сверхъестественный опыт, потому что совесть их заменена указаниями злых духов. Эти лица не имеют никакого представления о том, что снизился их нравственный уровень, ведь их совесть, благодаря непрестанному, продолжающемуся невниманию к наставлениям Духа Святого и следованию указаниям обольщающих духов, до того ожесточилась, что в тех обстоятельствах, где она должна решать, правильно ли данное дело или неправильно, хорошо ли оно или плохо, она уже ничего просто не решает. Джессипин Луис, «Война со святыми». Третье. Память. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Иоанна 14:26. Многие христиане не понимают того, что означает этот стих. Утешитель просветит их разум, чтобы они могли вспомнить то, что Господь сказал им. Вместо этого они полагают, что им только будет что-то сказано, а потому им и не следует пользоваться своей памятью, так как Бог напомнит им обо всем. Так они допускают, что их способность вспоминать становится все более ограниченной, погружаясь в пассивность. Они не проявляют своей воли, чтобы несколько одуматься. И каков будет результат? Первое. Сам человек не пользуется своей памятью. Второе. Бог не пользуется ею, ибо он никогда не делает этого без сотрудничества верующего человека. И третье. Злые духи пользуются памятью, чтобы своей деятельностью заменить деятельность верующего и самим пользоваться его разумом. Джессипен Луис, «Война со святыми». Четвертое. Любовь. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Многие члены церкви не понимают значения этого стиха, полагая, что следует любить не им самим, что нужно это дело предоставить Духу Святому, чтобы Он наделил их любовью Божьей. Они просят Бога о том, чтобы Он сам любил посредством их, чтобы любовь Его излилась на них в обильной мере и чтобы они могли исполниться любовью Божьей. Сами же они больше не любят, но ожидают, что Бог сделает их способными любить. Они не пользуются своей способностью любить, так что функции эти у них полностью парализуются. И результат оказывается следующим. Первое. Сам верующий не упражняется в своей любви. Второе. Бог не дает ему сверхъестественной любви, ожидая от него, что он будет любить в силу своих естественных способностей любить.